Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость, доцент кафедры международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сидоров. Андрей Юрьевич, рада вас приветствовать в нашей студии.
Добрый вечер.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотела бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас прошу вас послушать краткий анонс последнего февральского выпуска нашего журнала.
Традиционно, каждое 10 февраля российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник. Министр иностранных дел Сергей Лавров, обращаясь к коллегам, подчеркнул: «Понимаем меру особой, высокой ответственности, которая в сложившейся международной обстановке ложится на отечественную дипломатию. Хотел бы особо выделить тезис, на котором сделал акцент президент России Владимир Владимирович Путин. Ни при каких обстоятельствах, несмотря ни на какое давление, не свернем со своего независимого внешнеполитического курса, поскольку он отвечает коренным интересам нашего народа, соответствует задаче обеспечения глобальной безопасности и стабильности». В интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков отметил, что еще полтора года назад Украину ставили перед выбором, с кем вы, с Россией или Западом. А теперь перед таким выбором ставят всю Европу. Конечно, давление на Европу и лично на отдельных европейских лидеров оказывается беспрецедентное. Мы это хорошо знаем. Скажу откровенно, что мы сегодня достаточно осторожны в том, чтобы хвалить кого-то персонально из наших европейских партнеров, чтобы не создавать для них дополнительные неудобства. Я говорю о людях, которые думают о завтрашнем дне, потому что кризисы, какие бы глубокие они ни были, рано или поздно заканчиваются. В своей колонке главный редактор журнала «Международная жизнь», отвечая на вопрос, что в конечном итоге компенсировало Берлину резкое охлаждение отношений с Москвой, пишет: «Десятилетиями Германия шла к своему лидерству в Европе в буквальном смысле через терни к звездам. Сложный путь примирения с историческим врагом, Францией и ближайшими соседями, немецкое экономическое чудо, трагический раздел и вожделенное воссоединение и, наконец, достижение неоспоримого лидерства в Европе». Если рассуждать в терминах «realpolitik», то именно гарантия обеспечения этой с таким трудом и лишениями достигнутой роли в Европе могли стать компенсацией для разворота Берлина к американскому берегу. Ойвинд Нордслеттен, норвежский дипломат, не один год служивший послом в Москве, пишет, что «Норге токердера» в переводе на русский значит «Норвегия благодарит вас». Эти три слова выражают всю полноту чувств, которые норвежцы испытывали после того, как советская армия в октябре 1944 года не только прогнала оккупантов со своей собственной земли, с Заполярья и Кольского полуострова, но и из восточного Финнмарка, провинции Норвегии, граничившей тогда с Советским Союзом, а теперь с Россией. Джон Джон Байерли, посол США в России, рассказывает историю своего отца, воевавшего плечом к плечу со своими советскими товарищами на Восточном фронте. «Когда я думаю о службе своего отца, — продолжает он, — понимаю, что невозможно переоценить фронтового братства, возникшего между миллионами солдат и матросов, из которых состоял наш стратегический союз, сражавшихся с общим врагом на земле, в небесах и на море. Если бы не совместные действия всех народов стран антигитлеровской коалиции, окончательная победа над врагом осталась бы только мечтой».
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте еще раз напомнить, что сегодня в нашей студии Андрей Сидоров, доцент кафедры международных отношений МГИМО МИД России. Андрей Юрьевич именно тот человек, по чьим учебникам сегодня учатся те, кто завтра будет вершить нашу внешнюю политику, ну, а многие молодые дипломаты уже сейчас полностью вовлечены в международный процесс. Поэтому он знает о внешней политике, об истории внешней политики практически все, но сегодня мы будем говорить о такой, казалось бы, очень общей теме, но теме, которая постоянно у нас на слуху, о международной политической системе. В нашей программе вы слышали цитату из выступления министра иностранных дел, но я хочу сейчас привести другую. Вот что сказал Сергей Викторович Лавров во время своего выступления на дне дипломата, который проходил 12 февраля. Нет ничего абсурднее, чем пытаться в этих условиях обвинять Россию в подрыве международных устоев. Наша страна последовательно в течение многих лет призывает к серьезному разговору о путях построения архитектуры неделимой и равной безопасности на евроатлантическом пространстве, на прочном фундаменте принципов, которые были согласованы в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Россия-НАТО. И далее он продолжает. В глобальном измерении мы являемся убежденными сторонниками нового издания взаимозависимости. В этой работе активно взаимодействуют с союзниками, партнерами, единомышленниками в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, ОДКБ, БРИКС, ШОС, Группы 20 и других многосторонних форматов. В связи с этим я хотела бы спросить следующее. Сейчас все время говорят о том, что политическая система меняется. Какие возникают сигналы в международных отношениях, которые дают знать, пора менять правила и принципы проживания государства на этой планете? Сегодня что это за сигналы?
Ну, думаю, что такими сигналами являются кризисные явления в современной международной системе. То есть все новые и новые региональные и локальные кризисы и кризис американского и западного лидерства, кризис той однополярной модели мира, которая сложилась на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. Думаю, когда министр говорит о новом издании взаимозависимости, речь идет в первую очередь о том, чтобы все государства мира, большие и малые, придерживались единого кодекса поведения, общего для всех, и для малых, и для больших, и для великих держав, и для государств Запада, и для государств развивающихся мира. Сейчас мы видим, что однополярный мир не работает, потому что Соединенные Штаты не справляются с ролью мирового лидера. Они, к сожалению, не прошли испытание сверхдержавностью, которое свалилось на них после распада другой сверхдержавы Советского Союза. И очевидно, что мир становится в последние годы все более опасным, все более нестабильным. Возникают все новые, очень опасные явления в международной жизни, которые представляют глобальную угрозу всему человечеству.
Андрей Юрьевич,
можно их перечислить?
Да, было бы хорошо, да? Если бы вы их перечислили.
Ну, например, ИГИЛ, кризис на Украине, хаос в Ливии, наркоугроза, исходящая из Афганистана. Это то, что лежит на поверхности. Когда я говорю о том, что США не справляются с ролью мирового лидера, могу привести пример. В 2001 году США и их союзники вторглись в Афганистан, оккупировали эту страну, и эта операция «Несокрушимая свобода» вот подошла к концу. Каков ее главный впечатляющий итог этой операции? Ее итог – это превращение Афганистана в крупнейшее в мире наркогосударство. При талибах производство героина в этой стране упало в 8 раз. В годы американской и натовской оккупации производство героина выросло в 40 с лишним раз. Сейчас в Афганистане в арсеналах складировано 3000 тонн героина, 1 триллион доз. Более того, за годы американской оккупации Афганистана в мире от афганского героина умерло более 1 миллиона человек. а от доходов от наркоторговли инвестировано в мировую экономику более 1 триллиона долларов. Возникает вопрос, разве так ведут себя государства или держава, которая считает себя ответственным мировым лидером? Цитадель демократии, светоч для всего человечества. Можно сказать, вот американцы боролись с этой угрозой, но не смогли с ней справиться. Ничего подобного. Они с ней не боролись. Если можно, я процитирую официальную американскую позицию. Спецпредставитель США по Афганистану, покойный Ричард Холбрук, заявил, США отказываются от уничтожения посевов мака, так как уничтожение посевов является не только расточительным и неэффективным, но и контрпродуктивным, поскольку, лишая афганских христиан работы, толкает их в объятия Талибана. Еще одна цитата. Официальный представитель НАТО. Мы не можем допустить, чтобы людей во второй победной стране мира лишить их единственного источника дохода, самых базовых средств существования, а предоставить взамен им нам нечего. Это просто невозможно. Вот пример того, что Соединенные Штаты и НАТО несут прямую ответственность за катастрофический рост наркопроизводства в Афганистане, за отказ, официальный отказ от его ликвидации. Соединенные Штаты, коллективный Запад, к сожалению, для мира не справляется с ролью мирового лидера, который они на себя взяли.
Андрей Ильич,
в этом главная проблема.
Вот
да.
Сейчас вы сказали коллективный Запад.
Да.
И я хотела бы спросить у вас вот что. Как так получилось? Ну, мы в феврале отмечаем 70-летие Ялтинской конференции, да? И сейчас мы живем как бы по правилам, которые были приняты после войны. И вот эта вся система, долгие годы, которая называется Ялтинско-Потсдамская, это была система или договоренности, да, ряд договоренностей между Советским Союзом и союзниками, которая позволяла худо-бедно, мирно существовать на этой земле. Как так получилось? 20 лет назад распался Советский Союз. То есть вот эта система Ялтинско-Потсдамская потеряла свой баланс. То есть, ну, просто она стала однорукой, да, однорукой, одноногой. Это вот полсистемы. Потому что все-таки Советский Союз – это был тот второй столб, на который опиралась вот полностью эта система, поэтому она была устойчивой. 91-й год. Советский Союз перестает существовать. Бери нас вот таких голеньких, голыми руками, да, то, что называется. Проходит 20 лет, и только сейчас Запад начинает предпринимать такие вот массированные, наглые действия с тем, чтобы дестабилизировать Россию, просто вот стереть ее, да, с лица земли. И сейчас именно 20 лет спустя, после того, как перестал существовать Советский Союз, а отсюда можно логически вывести, и перестала существовать Ялтинско-Потсдамская международная система. Только через 20 лет мы начинаем говорить о том, что нужно строить другую систему. Хотя мы уже вот за эти 20 лет, вы говорите о том, что это была, начиная с 91 года, система с одним центром, да, Соединенные Штаты. Ну, с этим можно согласиться или нельзя согласиться, потому что всегда была Западная Европа, которая тоже была всегда значительно сильнее, может быть, центром политически, чем Соединенные Штаты. Но это опять спорный вопрос. Вот. Почему это произошло только через 20 лет? Такое замедленное действие или вот эта система должна вызреть, выжить, как-то сама появиться?
Вы знаете, я думаю, что Ялтинско-Потсдамская система, то есть биполярная система, прекратила существование еще на рубеже 80-х-90-х годов в результате внезапного, молниеносного по истерическим меткам распада Советского Союза. И на смену этой системы пришел однополярный мир, который просуществовал 20 с небольшим лет и вступил сейчас в полосу глубокого кризиса. Это уже была совсем другая система, и она свой век явно отживает. Теперь по поводу еще Ялты и Потсдама. Не думаю, что все элементы Ялтинско-Потсдамской системы мертвы, конечно. Нет. Например, на Ялтинской конференции было принято решение о том, что постоянные члены Совета Безопасности будут иметь вот такое безусловное право вето. Это до сих пор действует. Далее были определены ряд межгосударственных границ, которые до сих пор существуют. Но главное, а именно признание того, что Советский Союз превратился в одного из двух столпов мирового порядка, вот, конечно, эта легитимизация СССР как столпа мирового порядка исчезла вместе с распадом Советского Союза. И возникла однополярность. Ну какая? Есть такой, наверное, удачный термин – плюралистическая однополярность. Соединенные Штаты являются в каких-то аспектах и сферах безусловным мировым лидером, в каких-то они являются просто одним или первым среди равных или неравных, одной из великих держав, но самой сильной. Что касается Европы, то мы сейчас уже явно наблюдаем такой удивительный феномен. Европейский Союз перестал быть самостоятельным центром военно-политической силы. Он играет вот сейчас в украинском кризисе не самостоятельную роль, а подчиненную роль. Вот Соединенные Штаты создали механизмы весьма эффективного влияния на Европейский Союз. Главный из них, конечно, НАТО. Ведь что такое НАТО? Это односторонняя зависимость Европы от Соединенных Штатов. Территория Соединенных Штатов не входит в зону юрисдикции НАТО. США установили односторонний военно-политический контроль над Западной Европой. Надо это всегда иметь в виду.
Это как раз то, о чем очень редко говорят. Это очень важное замечание. Да. Продолжая вот нашу беседу о политических системах, можно ли говорить о неких классических принципах и посылках, которые ведут к смене той или иной мировой политической системы?
Но если мы взглянем на европейскую мировую историю последних веков, мы увидим, что переход от одной системы в другую всегда сопровождался войнами. 30-летняя война, наполеоновские войны, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны. И эти войны были таким способом силового регулирования международных отношений и силового изменения, подчас радикального изменения баланса сил между самыми мощными входящими в систему государствами, то есть великими державами. Распад биполярной системы, к счастью для всего человечества, прошел в относительно мирных формах, без лобового столкновения двух сверхдержав. Просто Советский Союз перестал вести холодную войну и затем
Поскольку
распался.
Его не стало.
Его не стало.
Да.
Но вначале...
Сначала он его не стал, потом он перестал вести холодную войну.
Вы знаете, здесь есть о чем поспорить. Дело в том, что холодная война закончилась еще в 1989 году, а Советский Союз распался спустя 2 года. То есть система просуществовала еще в таком особом режиме, когда Советский Союз фактически принял на себя роль младшего партнера США. Ярким примером этого стала война в Персидском заливе.
То есть после каждой войны возникала некая новая политическая система.
Да.
Ну, в принципе, да.
После каждой войны возникал новый баланс сил. Происходили изменения в группе великих держав. Их состав менялся, менялось соотношение сил между этими великими державами. И возникал некий новый устойчивый международный порядок, некая новая устойчивая форма политической организации международных отношений, которая основывалась на новом соотношении сил. Пока этот международный порядок удовлетворял основных субъектов, основных участников этой международной системы, все были довольны. Но как только интересы ряда великих держав выходили за пределы этого международного порядка, когда они начинали им тяготиться, тогда этот международный порядок начинал шататься. И мы сейчас видим, что есть государства, есть Соединенные Штаты и Евросоюз, которые заинтересованы в том, чтобы однополярный мир сохранялся и дальше. И есть новые, быстрорастущие великие державы, которые заинтересованы в том, чтобы пересмотреть правила игры, а точнее вернуться к тому кодексу поведения, который заложен в Уставе Организации Объединенных Наций, который на практике не реализуется в полном объеме.
Вот сейчас вы сказали о неких державах, которые как бы поднимаются и говорят о своем месте на этой планете. Все предыдущие политические системы формировались практически исключительно западными государствами, ну, даже не всеми западными государствами, а там 3-4 основных государства, Франция, Великобритания, Австро-Венгерская империя, потом Германия, плюс Соединенные Штаты. Сейчас настал такой момент, когда они вынуждены потесниться, отойти в сторону, поскольку появились другие государства, государства Латинской Америки, государства региона АТР, естественно, Китай. Вот в этих условиях нам что, ждать какой-то новой войны, или вот этот механизм создания новых политических систем, он начал меняться? И в условиях, ну, условно говоря, мирного времени, потому что все равно на планете существует слишком много опасных как бы уголков, но будем говорить в основном в условиях мирного времени, поскольку, слава богу, нет мировой войны, и я, ну, надеемся на то, что всегда так будет, вот в новых условиях формируется новый мировой порядок, да? Так получается?
Да, да. Сейчас международная система подошла к такому рубежу, когда необходима ее глубокая трансформация. И главное, на мой взгляд, в этом трансформации – это отказ Соединенных Штатов, ну, добровольно или, скорее всего, вынуждены от комплекса исключительности. Дело в том, что Соединенные Штаты, да и Европейский Союз, они считают, что другие государства не вправе претендовать на подлинное равенство с ними ввиду недостаточной цивилизованности, а иногда и ущербности, и поэтому должны занимать некую подчиненную роль в международной системе. А они этого не хотят. И сейчас они уже обладают достаточными ресурсами для того, чтобы добиваться подлинного, не декларативного, а подлинного равенства в межгосударственных отношениях. Вот Лавров говорил о равной безопасности, да? В чем проблема? Соединенные Штаты и Евросоюз не признают равное право незападных государств на безопасность. Например, легитимность интересов России на постсоветском пространстве. Да? Право России на то, чтобы иметь по своему периметру более дружественных государств, а не враждебных. Вот этот комплекс исключительности, которым страдают сейчас Соединенные Штаты, это колоссальная угроза и для всего мира, и для самих Соединенных Штатов. Поэтому либо Соединенные Штаты последуют примеру Советского Союза, сложат оружие и признают другие цивилизации равными себе, либо мир ждет целая полоса очень серьезных потрясений, которая, впрочем, уже и началась. В 99-м году началась эта череда войн, которой пока не видно конца. И, слава богу, есть в мире государство, которое способно нанести Соединенным Штатам неприемлемый ущерб и сдерживает их глобальные амбиции в лице России. Но надо понимать, что войны 21 века – это войны, не только ведущиеся с помощью оружия, но это войны информационные, экономические, санкционные, гибридные, центричные и так далее. Информационная война исключительно опасна. Мы это видим на примере Украины. Потому что ложная греховная информация, она как радиация, она проникает незаметно, но она убивает, разливает целые народы, человеческие души. Вот это вот колоссальная опасность. Поэтому думаю, что этот переход, он объективно назрел. Да, и формирование, например, формата БРИКС показывает, что такие абсолютно разные государства расположены на разных континентах с разным цивилизационным кодом, что их объединяет? Их объединяет колоссальный запрос на равенство в отношениях с США и Западом.
Последний вопрос, поскольку уже наша беседа подходит к концу. Может быть, этот вопрос не совсем касается вот непосредственно построения вот новой политической системы, но он меня всегда интересовал, а вы как историк и человек, который всегда строите свои исследования на документальной основе, на архивных, вы пользуетесь некими высказываниями, дневниками, выступлениями. Вот сейчас звучат постоянно заверения и с той, и с другой стороны. И причем, если зачеркнуть имя выступающего, вы не поймете, кто это говорит, Обама или Путин. Потому что посыл один и тот же, и практически одни и те же слова. И правильные слова. Все хотят остановить агрессию. Все хотят бороться с терроризмом. Все хотят суверенитета для любого государства, для любого народа в мире. Вот вы, как историк, который будет исследовать через какое-то количество лет этот период, там, допустим, Минские переговоры, Минские соглашения, вот как вы будете различать, где истинный посыл, а где как бы вот информационный вброс? Вот как людям сейчас это различать?
Ну, различать, конечно, надо в конечном счете по делам, да? Слова в современном мире очень девальвированы, поэтому надо смотреть на дела, на то, что скроется за этими словами. И мы видим колоссальный разрыв между словами и делами. Говорят одно, а делают другое. Себя по одним лекалам измеряют, а других совершенно по другим. В этом проблема, вот в этом колоссальном лицемерии и зазоре, который возник сейчас в международной жизни. Вот возвращаясь к вопросу о том, каким должен быть будущий мир и новый международный порядок, очевидно, что гегемония Соединенных Штатов, она подойдет к концу. И что придет ей на смену? Это будет, наверное, не раздел мира все-таки, а это должен быть мир, который внутренне уравновешен несколькими естественными центрами силы. Соединенные Штаты, Западная Европа, Россия, Китай, Индия, Латинская Америка. И ни один из этих центров силы не претендует на свою исключительность. А равные правила поведения для всех. Тогда глобальная безопасность имеет шанс на то, чтобы она была обеспечена.
Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо огромное.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России, подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с нами был историк Андрей Сидоров и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика. Дипломатия. Мировая экономика.